Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2022.
Продолжаем вести прямой эфир с полей. С полей.
Я бы сказал, что мы находимся вообще, на мой взгляд, мы находимся не в полях, а в сердце, в центре Петербургского международного экономического форума. Между прочим, 25-го.
Юбилейного.
Мне кажется, что сердце северной столицы, оно сюда переместилось.
Сердце северной столицы переместилось в павильон Санкт-Петербургского экономического форума, ты имеешь в виду? Ну, может быть, и так можно выразиться, хотя я думаю, что вообще вся экономическая, а может быть, отчасти и политическая жизнь, она сейчас здесь сосредоточена, в Питере, в Экспо, где сегодня собрались и главы регионов, и депутаты Государственной Думы, но самое главное, конечно, экономику здесь обсуждают сегодня, как бы неудивительно это было, Жень, форум все-таки экономический.
Ты меня уговариваешь сейчас? Я тебе, ну да, в принципе, может быть, и правильно делаешь, потому что здесь на самом деле обсуждаются, давайте приоткроем завесу тайны, не только, и может быть даже, я позволю себе сказать, не столько экономику, сколько взаимодействия, сколько коммуникации, сколько планы на будущее, которые на самом деле какие-то люди воспринимают как, может быть, возникновение неких проблем, а другие, особенно вот люди из бизнес-среды, яркие представители бизнес-среды в России, они воспринимают честно воспринимают нынешнюю ситуацию геополитическую как нечто, что вполне себе, возможно, поможет всей нашей стране совершить, я не побоюсь этого слова, рывок вперед. Я вот когда сегодня с людьми, с представителями бизнеса именно разговаривал, да нет, и в том числе и с губернаторами. Вот когда разговариваешь, ты чувствуешь вот этот посыл, вот люди смотрят в будущее. И, казалось бы, надо срочно что-то делать, и они делают, но нужно переживать, они не переживают, они понимают, что это вполне себе процесс, который страна проходит, и страна не сможет дальше существовать, если она его сейчас с блеском не пройдет.
Ты знаешь, мне...
Уговорил меня, да? Уговорил? Да. Кто кого сейчас уговорил?
Сейчас моя
очередь. Я тебя уговорил.
Сейчас моя очередь. Нет, на самом деле, действительно, в продолжении твоей мысли хочется сказать, что одно дело, когда ты все подобного рода заявления читаешь где-то на лентах информагентства, а другое дело, когда вот здесь на форуме к тебе прям в студию, ну, к нам, в смысле, с тобой в студию приходят гости, и вот ты прям смотришь им в глаза, и они действительно не просто для галочки какие-то там вещи сообщают.
Для галочки это где-нибудь в другом...
Да, не просто...
А у нас, пожалуйста, не для галочки, у нас честно.
Да, и самое главное, что мы, в общем, с тобой служим таким, лакмусовой бумажкой, в общем-то, того, что говорят гости нашей студии. А сегодня много заявлений в нашей студии прозвучало, ну, например, вот одно из последних, которое здесь прозвучало, о возможности экспорта, и уже не как-то нужно называться, не природных ископаемых, а экспорта цифровой финансовой валюты. Любопытное направление. Раньше...
Что это?
Да, ну, есть цифровой рубль в стране планируют запустить. И этим цифровым рублем, понятное дело, сначала Россия и россияне будут пользоваться, а потом уже аккуратно, так сегодня глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков говорил нам о том, что, ну да, интерес есть, интерес будет. Одна из стран уже попыталась тоже сделать и отказались от своей национальной такой валюты. И вполне возможно, что они бы могли взять и российский рубль в качестве своей национальной. Причем страна то ли Боливия, то ли Венесуэла. Что-то такое южная Африка.
Латиноамериканская.
Южноамериканская, да, и совершенно такое невероятное. Вот. И раньше об этом говорили только по отношению к Китаю. Был цифровой юань.
Они уже протестировали. Есть цифровой, да.
Протестировали, все это работает. И сейчас вот мы уже вышли на то, что теперь это и в отношении России.
Да, но я тебе хочу сказать, что еще до Петербургского международного экономического форума, вот до этих заявлений, неоднократно строили такие прогнозы. То есть обычно я в прогнозы не верю, а строили прогнозы о том, что, подождите, российская цифровая валюта? Ну, нет, она не будет похожа на другие цифровые валюты, на тот же цифровой юань, о котором много говорили, но она фору даст вполне себе. Мы пытаемся, на самом деле, мы на радио «Спутник» пытаемся смотреть на все глазами простого человека. Поэтому объяснить, что такое цифровой рубль и зачем он нужен, было, я вам открою тайну, было не так уж и просто. Но люди, которые слушают радио «Спутник», в том числе и скачав наше приложение в Rustor, наш Store, App Store или Google Play, они точно знают, что такое цифровой рубль.
А если они только что услышали и заинтересовались, то они совершенно спокойно могут в этом приложении открыть наш эфир, который уже прошел, они там все сохраняются.
Переслушать. Я все время говорю, переслушайте, если надо.
Да, переслушать любой эфир, задать вопросы, ну, это уже по текущим эфирам, и написать свои какие-то комментарии, которые мы, собственно говоря, онлайн, так сказать, и обсудим, когда в нашей студии появится какой-то из гостей. Любопытно, вот что касается регионов, начали говорить, сегодня очень много, да, было, ну, как, ну, много, можно так сказать, да, несколько глав регионов у нас было здесь в студии, и очень много любопытных инициатив, причем, вот это, опять же, о возможностях, о которых сейчас говорят, и не посыпают голову пеплом, это проекты, которым, наоборот, нынешняя ситуация, экономическая и политическая, придает стимулов к развитию, ну, условно говоря, Жень, ты когда-нибудь, ну, так, нескромно сказано, интересовался, что происходит в Якутии?
Нет.
Нет. Вот. А я тебе докладываю. Ну, как докладываю? Мне сегодня рассказали, а я докладываю тебе.
Нет, ну давай так, если... Давай, у нас такая игра.
Да-да-да. Ну, просто любопытно, повторение мать учения, но, тем не менее, очень много интересных проектов. Например, там будут строить первую атомную станцию малой мощности. Вот подписан об этом соответствующий контракт здесь на полях форума.
Зачем?
А, для того, понимаешь, после того, как советские предприятия оказались в рыночной экономике нерентабельными, очень много добычи разной закрылось. В том числе, например, золото. Представляешь?
Данил!
Что?
Я не знаю насчет золота, но они там алмазы добывают.
Алмазы, кстати, на 6% увеличилось, но с алмазами все хорошо.
Все хорошо, да. Ну, меня радует, конечно.
А многие месторождения просто перестали разрабатываться, потому что это экономически неэффективно.
Это о золоте речь, да?
О золоте, например. Ага. Там еще называются некоторые металлы, в том числе, так я так понимаю, такие весьма не часто встречающиеся в мировой геологии, и на которых как раз Россия бы смогла сделать себе имя, ну и... Что уж греха таить, деньги.
Ну, а почему же?
Да. И вот эта самая атомная станция, там она способствовать будет тому, что электричество будет дешевле, и эти промыслы снова смогут развиваться. И это mm-hmm. будет конкурентоспособное по мировым меркам производства.
Мы уже поняли, добыча. Да, что энергия – это основа благополучия, да?
Да.
А вот дешевая энергия
– это еще и основа...
Хорошего благополучия, то есть высокого благополучия. Да, вот ты сейчас говоришь об энергии. Я тебе хочу сказать еще, коли уж ты мне там докладывал о Якутии, то так. Я тебе буду докладывать о Чувашии. Потому как сегодня руководитель региона рассказал мне о том, что в ближайшее время появится, ну ты про работу, а я про отдых, появится Волжский речной путь. То есть такой мегапроект, который свяжет 6 субъектов Российской Федерации. Не просто вот ты путевку покупаешь, помнишь, там за какие-то безумные деньги. Знаешь, сколько стоит?
Знаю, я недавно интересовался.
Вот. Во-первых, это будет гораздо более доступно. Во-вторых, все будет подготовлено. То есть все вот эти перестроят причалы, перестроят порты в российских городах, в маленьких в том числе. То есть не будет тебе там, давайте привяжем, вот как можем так привяжем наше суденышко вот здесь, да? И самое интересное, на мой взгляд, что дальше, вот ты приехал в какой-то город, ты должен дальше поехать посмотреть, что же вокруг, а не просто тебе сказали, знаете, вот это Константиново, здесь родился великий русский писатель. Ну, ладно, обратно на судно, потому что сделать здесь больше нечего. Вот. А так не должно быть. Это я уже назвал великий. Говорит, Волжский речной путь. Вот новый проект. Мне так это заинтересовало. Я подумал, ну хочется же речным транспортом вот таким воспользоваться. Речным туризмом даже. Вот, поболеть немножко.
Ты знаешь, любопытно, что я вот буквально накануне форума интересовался поездкой...
Это очень любопытно.
Совпадение любопытное, действительно, потому что я смотрел, сколько будет стоить, и вообще ходят ли какие-то суда по... Что у нас идет из Ярославля? Там тоже, наверное, у нас Волга, да? С географией, да. Тут небольшие проблемы, но тем не менее... Из Ярославля...
Куда идет из Ярославля?
Ну, по реке. Водный путь, водный транспорт, понимаешь? Да, нужно мне подучить географию, я понимаю, это я себе галочку поставил, но тем не менее. Вот нету даже с точки зрения... как это называется правильно, когда вот все удобно на сайте, вот когда выходишь в интернет, только подумал, а тебе уже открылось. Вот
интуитивно понятный интерфейс.
О, класс, супер, здорово.
Зачет сдал.
Нету интуитивно понятного интерфейса, потому что невозможно просто найти, идет ли что-то. Или сколько стоит.
Это то, о чем я тебе говорю. Кажется, что это мелочь какая-то, да? Причем денег нормально, да? Кажется, что это мелочь, а это людям очень важно. И если вы ориентируетесь на обыкновенных российских туристов, сделайте так, чтобы обыкновенным российским туристам это было понятно, нужно, и да, легко и просто. Если я хочу что-то купить, вот так должно это быть. Да? А не я должен включать 5-8 минус 10, а куда здесь ткнуть пальчиком. Да? Ну, то есть, вот никуда не годится. И сегодня, ну это, я не знаю, кому что ближе, потому что сегодня приходил орловский губернатор, Данил, и рассказывал, ну нет, он показывал, потом после
он эфира. Он приносил что-то с собой?
После эфира показывал мне вот эту видеозапись, сделанную из квадрокоптера, в заповеднике, в самом крупном заповеднике в Европе, где живут зубры. Представляешь? И я говорю, подождите, ну вот вы мне после эфира показываете, вы рассказывали мне о заповеднике, вы рассказывали, что можно туда поехать, да, вот что там, зубры. Ну я приеду туда, я хоть одно животное увижу. Так вот главное, что да, что зимой, если приехать, то можно увидеть вот эти стада зубров в российских вот этих географических условиях обыкновеннейших. Вы знаете, как зубр выглядит, как як? Ну, вот нет. Я знаю, как як выглядел. Почему я не знал, как зубр выглядит. Но 750 килограммов парень весит. 750 килограммов такой.
Стоит. Не губернатор, парень. А як. Зубр.
Зубр. И в два раза больше, чем белорусские зубры. Вот.
В два раза больше белорусских зубров?
Да. Звучит. Но я не знаю, мне губернатор сегодня так рассказал.
Давай и для таких случаев использовать слово «любопытно». Звучит любопытно.
Давай, ну потому что оказывается, когда ты начинаешь обращать внимание, оказывается, что столько направлений, друг мой, да ты ничего не видел, вот все сосредоточились, мне нравятся рыбки в Красном море, и все, и понимаешь, полжизни вот туда, подожди, ты не видел вот это, а это рядом, вот мне всегда вот это обидно.
Проектов, да. Действительно, очень много. Сегодня еще было очень много экономических заявлений, например. Здесь на площадке форума были ведущие экономисты России, и глава Центробанка, и Сбербанка, и вот ВТБ, например, банка глава тоже здесь был. Он, кстати, это первый, кого я сегодня здесь увидел. Захожу, значит, я на форум смотрю, навстречу глава ВТБ идет, думаю, ого, день будет небезынтересным.
И все?
Нет, я просто... Я к чему?
Было,
к
тому, что... Ты что-то подумал, да, и пошел дальше.
Да. Я к тому, что...
Ты не пригласил к нам в студию.
Растерялся. Не ожидал. Штука в том, что очень много заявлений экономического характера звучало. Вот, про, например, в студии «Радио Спутник» рассказывали про цифровой рубль, а заявляли, например, сегодня о том, чтобы пересадить всех чиновников на отечественные автомобили. Ну, как зачем? Чтобы, во-первых, свой автопром как-то развить, а во-вторых, наверное...
Вообще всех чиновников,
ну, ты представляешь?
Ну, то есть, я не знаю...
По-моему, Дмитрия Пескова, если я правильно помню, сейчас спросили, вы готовы? Он говорит, я как чиновник всегда готов пересесть на отечественный автопром, представляешь? А вот все остальные машины, которые, так сказать, высвободятся, ну, их продать... кому? На вторичном рынке немцам. Со скидкой.
Хорошо.
Обратно.
Хорошо. И, ну, это одна из инициатив, я правильно понял, да?
Ну да, это то, одна что вот прозвучало, такое более или менее понятное. На самом деле говорили глобальные очень вещи по поводу экономики, но тут нужно быть экономистом, чтобы так подробно в этом разбираться. И о ключевой ставке говорили, и о том, как импортозамещать, и как это все будет работать, и что должно быть с банками, и так и сяк. Мне вот сегодня, например, очень любопытным показалось упоминание дефляции вот в контексте того, что происходит в экономике, в контексте Санкт-Петербургского международного экономического форума. Вот, Жень, вот ты помнишь, что такое дефляция?
Ну, просто если мы включим мозг, то да, это обратное от инфляции, да, то есть все просто.
Ты понимаешь, штука в том, что это такое слово, такой термин, который, в общем, довольно-таки давно уже был забыт, по большому счету, но теперь вот он приходит снова в оборот в наш, и в общем и целом сейчас им будут пользоваться. Это значит сокращение стоимости продуктов. То, что наблюдалось чуть раньше, это удорожание. А сейчас есть небольшая тенденция к тому, чтобы эти продукты подешевели. И, собственно говоря, вот это и называется дефляция. Любопытное действительно происходит в экономике, но не только, кстати, в экономике происходит много любопытного. Наверное, сейчас мы чуть подробнее узнаем о том, что происходит в культурном кластере, я так его, ну, фривольно назову. Пускай Анна Трапкова меня простит. Генеральный директор Музея Москвы у нас в эфире «Радио Спутник». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, расскажите, пожалуйста, вот, во-первых, о форуме. Вот очень много, я не знаю, насколько здесь можно сказать музейных вещей, но культурной составляющей в этом году приличная. Вот что вам в глаза бросилось, если вы, конечно, успели пройти немножечко?
Культурная, социальная. Я вот буквально на наш с вами разговор прибежала с сессии, которая говорила про социальные проекты, про благотворительность, про деятельность бизнеса в регионах. Мне кажется, что вот за последние 10 лет случился большой такой прорыв. Не нужно доказывать людям, связанным с экономикой, что культура и что социальная сфера имеет значение. На самом деле все разговаривают про счастье, все разговаривают про настроение наших сограждан.
Но сейчас это важно.
И понимают, что как раз, да, что культура в этом отношении – это то, что и развлекает, и лечит сердца, и, собственно говоря, дает какой-то образ будущего. Вот. Поэтому, несомненно, культура должна быть всегда важной составляющей наших разговоров про, собственно, развитие страны.
Анна, а может вот культура снивелировать этот эффект от экономических каких-то вот этих, ну, я так по-простому скажу, передряг, которые с нами происходят?
Слушайте, ну, простой пример, да, вот я приехала из Москвы, и у нас отменили достаточно рано по сравнению с другими регионами ковидные ограничения. То, что мы увидели на примере музеев, да, что люди толпой пошли в музеи. Понимаете, не в торговые центры, казалось бы, скупать, предположим, продукты уходящих иностранных компаний, но на самом деле музеи, мероприятия пользуются сейчас очень большим спросом. Экскурсии, например, которые проводят музеи Москвы. То есть программы детского центра, загруженные на все лето вперед, очередь стоит. И так, я общаюсь с коллегами, происходит во всех музеях. Их практически.
Угу. Можно ли сказать, что сейчас некая происходит тенденция к, ну, такой музейной урбанизации, музеификации? В общем, я не знаю, можно сказать это консервирование? Вообще культуре сейчас можно сказать консервирование? Вряд ли. Но, в общем, сохранение вот этого культурного некого слоя не только в Москве, что было раньше, но и вообще так, это тренд российский, по крайней мере, будем об этом говорить.
Ну, сегодня у нас была сессия на Петербургском форуме, и как раз участвовали в ней представители разных городов. То есть мы говорили про Петербург, мы говорили про Екатеринбург, мы говорили про Москву. И есть несколько обстоятельств. Первое, что историческая среда, да, вот наше вот культурное наследие, здесь в Петербурге легко очень об этом говорить, оно недостаточно привлекательно без живой социальной жизни. То есть обязательно должны быть новые форматы работы, обязательно должны быть интересные как бы услуги внутри этой сферы. И без этого как бы не живет, не играет. Обязательно эта сфера должна работать с самыми разными, очень четко сегментированными аудиториями. Вот. И поэтому как бы мы, можно сказать, сегодня не ставим такое противоречие между музификацией или урбанизацией. Вот наша тема звучала «музификация или урбанизация», а я в своем выступлении говорю, нет, простите, на примере Музея Москвы скорее музификация плюс урбанизация. Потому что даже музей, вроде бы, казалось бы, посвященный истории города, он не может работать без актуального контекста городской среды, без фактически удовлетворения актуальных запросов горожан. Объясню, вот вижу недоумение на вашем лице.
Нет, не недоумение, Анна, это, вы знаете, я просто сейчас пытаюсь вспомнить свои впечатления от посещения, собственно говоря, Музея Москвы, про который вы сейчас говорите. Правильно ли понимаю, это вот музей, в котором один из лестничных пролетов сделан, как вот как лошади поднимались?
Это пандус, но это не лошади, ну, поднимались. Правильно? Это был бывший гараж Министерства обороны Российской Федерации, Генерального штаба.
Да, ну то есть я ничего не путаю, и это вот именно тот музей, про который я сейчас задумался, и именно вот у меня в памяти вот эти все впечатления сейчас возникают, которые были. Я, кстати, в какой-то момент, по-моему, в пандемию как раз ходил в музей. И были же открыты, да? Можно же было в пандемию ходить?
Да, у нас, вот. Мы были два раза на карантине, но между мы были
ними,
открыты.
Да. Где-то там как раз тоже была одна из волн, когда все ринулись в музей, и я вот тоже сходил в музей Москвы в том числе. Ну, кстати, любопытно. Я вот даже, я бы, чего греха таить, очень даже бы посоветовал всем туда сходить. Это вот просто, как бы сказать, в тему к тому, что вы сейчас будете рассказывать, чтобы я сразу накладывал свои впечатления на то, что вы говорите.
А я просто хочу сказать, что если вот так вот как бы вспомнить, я думаю, что каждый вспомнит какое-нибудь мероприятие в Музее Москвы, может быть, даже не осознавая, что музей. Там, предположим, у нас проходит блошиный рынок, и есть отдельно посетители, которые ходят только на блошиный рынок. У нас проходят театральные события, которые мы делаем вместе с театром «Практика». И есть отдельная аудитория, которая ходит в театр. Ну, есть любители наших выставок, в том числе про районы, да, то есть и у нас часто в гостях сейчас жители Преображенского района города Москвы, потому что идет выставка «Москва без окраин. Преображенка». Вот. Ну и так далее. Как бы современное искусство, наоборот, например, любители старины, идет выставка «Дом быта» совместно с Политехническим музеем. Знаете, раньше мне как-то было, ну, как-то сказать, немножко, может быть, даже некомфортно, поскольку программа музея очень и очень разносторонняя. И нельзя сказать, например, как Пушкинский музей, что да, вот мы как бы демонстрируем самое важное мировое искусство. Вот. А сейчас я, честно, как директор уже свыклась с мыслью, что мы про разное, мы для самых разных людей. Вот. И наоборот, наши двери открыты, чтобы вы могли найти что-то новое.
Так все-таки урбанизация или музеификация? Тут несколько, немножко все-таки такая грань тонкая.
Нет, не или, только и.
И.
Ага. Почему, например, вот мы работаем сегодня с таким интересным объектом, как электрозавод в Преображенском районе. Может быть, вы когда-нибудь там бывали, знаете, там монтаны, такие фотостудии, лофты. Это все похоже на замок готический.
Это с башнями вот такой вот.
Да,
я был там.
Вот. Это, на самом деле, до сих пор действующее предприятие. Там что-то страшное выпускают, никому не говорят, что. Вот. Хотя, действительно, большая часть завода сегодня представляет собой арт-кластер. И вот, например, мы сейчас вместе с компанией «Эталон» начинаем водить туда экскурсии. Вот, бесплатные. Обратите внимание на нашем сайте.
Так, есть, я уже, считайте, записался.
А можно, да, телефончик оставьте? В общем, я хочу сказать, что в этом как раз и обязанность городского музея, понимаете, совершать интервенции непосредственно в городскую среду. То есть не только все должны приезжать в наш памятник архитектуры, в наши чудесные Привянские склады. Задача ровно в том, чтобы мы показывали вам, дорогим москвичам и гостям столицы, разные точки нашего города. И вы не поверите, вот именно в этот сезон, вот к к вопросу о том, что сегодня ищут люди. У меня очень много запросов лично. Мне звонят и говорят, мы хотим изучить наш район, тот район, в котором мы живем. Дай нам самого классного экскурсовода. И что самое крутое, как бы мы как музей Москвы говорим, окей, у нас действительно есть экскурсоводы, которые знатоки разных районов этого города. Хотите, Капотню проведем, хотите по центральному административному округу. Там
сейчас у наших радиослушателей есть уникальная возможность, пока идет выпуск новостей, подумать, в какой бы район они на экскурсию хотели сходить, ну, в смысле, или пригласить экскурсоводов в свой район. Мы пока тоже это обсудим на примере моего района с генеральным директором музея Москвы Анной Тропковой.
Юбилейный, молодой и очень деловой. 25-й Петербургский международный экономический форум открывает новый мир и новые возможности. Чем ответит Россия на вызовы нового времени? Разбираемся вместе с бизнесменами и политиками. В эфире «Радио Спутник».